В этот день пятилетний Джонатан сделал открытие. Оказывается, он вовсе не самый быстрый бегун в Кингсбридже. Он явился на старт детского забега в специально сшитой для него монашеской сутане и вызвал настоящий взрыв хохота, когда задрал ее выше пупа и, что было силенок, побежал, выставив на всеобщее обозрение свою крохотную попку. Однако все его соперники были уже постарше, и к финишу он пришел одним из последних. Узнав, что проиграл, малыш был так потрясен и расстроен, что от жалости к нему у Тома защемило сердце, и, подхватив Джонатана на руки, он принялся его утешать. Отношения между Томом и монастырским сиротой делались все ближе и ближе, но никому и в голову не приходило, что на это имелась тайная причина. Весь день Том проводил в монастыре, где бегал Джонатан, так что они постоянно видели друг друга. А Том был как раз в том возрасте, когда собственные дети уже взрослые, а внуков еще нет, и порой очень хочется повозиться с чужими малышами. Насколько Тому было известно, ни одна живая душа в городе так и не заподозрила, что он отец Джонатана. Если уж кто и пытался строить догадки, то, может быть, только Филипп. Вполне естественно было предположить такое, хотя, узнай Филипп об этом, он пришел бы в ужас. Джонатан увидел старшего сына Малачи Арона и, вырвавшись из рук Тома, побежал играть со своим приятелем. От обиды не осталось и следа. Когда проходили состязания среди послушников, рядом с Томом на травку опустился Филипп. Был жаркий солнечный день, и на выбритой голове приора выступили капельки пота. С каждым годом Том все больше восхищался Филиппом, глядя вокруг на бегающих юношей, на дремлющих в тенечке стариков и на плещущихся в реке детей. Он размышлял о том, что все это происходит исключительно благодаря Филиппу. Филипп управлял Кингсбриджем, решая, где строить новые дома, отправляя правосудие и решая споры. Он давал работу большинству мужчин и многим женщинам города, нанимал их либо как строительных работников, либо как монастырских служек, и он руководил монастырем, который был словно бьющееся сердце живого организма. Он отбивался от хищников-баронов, вел переговоры с монархами и держал епископа на расстоянии. Все эти сытые люди, отдыхающие на солнышке в той или иной мере своим благополучием, были обязаны Филиппу и, в первую очередь, сам Том. Том ясно осознавал истинную глубину милосердия Филиппа, простившего Эллен. Для монаха это было совсем непросто, и так много значило для Тома. Когда она ушла, одиночество, словно черная тень, омрачило его существование. Сейчас она вернулась, и он был полностью счастлив. Она осталась такой же упрямой, неистовой, буйной и нетерпимой, но все эти черты характера были лишь внешней оболочкой. Внутри же ее пылала истинная страсть, которая, словно свеча, освещала его жизнь. Том и Филипп смотрели, как мальчишки состязаются в умении ходить на руках. Победителем стал Джек. «Незаурядный парень», — проговорил Филипп. «Немногие могут так ходить на руках», — кивнул Том. Филипп рассмеялся. «Это точно, но я подразумеваю не его акробатические способности. Я знаю». Давно уже одаренность Джека являлась для Тома источником и радости, и досады. Джек живо интересовался строительством, чего всегда недоставало Альфреду, и Том с удовольствием делился с ним секретами этого ремесла. Но у Джека не было чувства такта, и он вечно спорил со старшими. Порой лучше скрыть свое превосходство, но Джек так и не научился этому, даже несмотря на постоянные преследования со стороны Альфреда. «Мальчику надо учиться», — продолжал Филипп. Том нахмурился. Джек уже и так учился, он был подмастерьем. Что ты имеешь в виду? Ему надо выучиться каллиграфии, овладеть латынью, прочитать труды древних философов. Том совсем опешил. Чего ради? Он же будет каменщиком. Ты уверен? Филипп заглянул ему в глаза. Он не из тех ребят, которые делают то, что им говорят. Об этом Том никогда не задумывался, а ведь действительно встречались молодые люди, которые всегда все делали не так, как от них ожидали. Графские сынки, отказывавшиеся воевать, дети монархов, уходившие в монастырь, незаконнорожденные крестьяне, становившиеся епископами. Что верно, то верно, у Джека тоже был такой характер. Ну и что же ты думаешь, он будет делать? Это зависит от того, чему его учить, — сказал Филипп. Я хочу, чтобы он посвятил себя церкви. Заявление приора удивило Тома. Едва ли из Джека мог выйти священник, но оно одновременно и задело его за живое. Он надеялся, что Джек станет каменщиком, и был бы страшно разочарован, если бы мальчишка выбрал другой путь в жизни. Между тем Филипп продолжал. Господу надо, чтобы ему служили самые лучшие и одаренные молодые люди. Посмотри на всех этих юношей, прыгающих в высоту. Любой из них может быть плотником или каменщиком или резчиком, а многие ли могли бы стать епископом? Только один — Джек. «А и правда, — подумал Том, — если у Джека была возможность сделать карьеру священнослужителя, да еще с таким могущественным покровителем, как Филипп, пожалуй, ему стоило воспользоваться ею, ибо это даст ему гораздо больше богатства и власти, чем он мог бы надеяться получить, будучи каменщиком». «А точнее, ты что-нибудь уже решил? — спросил Том. «Я хочу, чтобы Джек стал монахом». «Монахом?» Это звучало и вовсе невероятно. Парень на строительной-то площадке не желал подчиняться дисциплине. Как же он смирится с монастырским уставом? «Большую часть времени, словно угадав мысли Тома, — сказал Филипп, — он будет проводить в занятиях. Он научится всему, что только знает наш учитель, да и я сам буду давать ему уроки». Когда ребенка отдавали в монахи, его родители обычно должны были сделать щедрый подарок монастырю, и Тома мучил вопрос, во что ему обойдется это предложение. Филипп догадался, о чем думал Том. «Я не жду от тебя никаких даров», — заявил он. «Будет вполне достаточно, если ты отдашь Господу сына». Но чего Филипп не знал, так это того, что Том уже отдал одного своего сына монастырю, маленького Джонатана, который сейчас шлепал по воде возле берега, снова задрав до пупа свою сутану. Однако Том понимал, что в данном случае ему лучше помалкивать. Предложение Филиппа было поистине великодушным. Очевидно, он действительно жаждал заполучить себе Джека. Да и для самого Джека открывались огромные возможности. Любой отец отдал бы свою правую руку, чтобы так пристроить своего сына. Том даже почувствовал приступ некоторого раздражения, что такой великолепный шанс предоставился его пасынку, а не родному сыну Альфреду. Однако он подавил в себе это недостойное чувство. Ему ведь надобно радоваться и подбодрить Джека, и надеяться, что юноша сможет все-таки примириться с монастырским режимом. «И сделать это нужно быстро», — добавил Филипп, «пока он не влюбился в какую-нибудь девушку». Том кивнул. На другой стороне луга подходили к концу состязания по бегу среди женщин. Том вгляделся и через мгновение понял, что первой бежала Эллен. Алина буквально наступала ей на пятки, но когда они пересекли финишную линию, Эллен все же была чуть-чуть впереди и в победном жесте вскинула вверх руки. Том показал на нее пальцем. «Не меня надо уговаривать», — сказал он Филиппу, — «ее». Победа Эллен оказалась полной неожиданностью для Алины. Конечно, Эллен выглядела очень молодой для матери 17-летнего сына, и все же она была, по крайней мере, на 10 лет старше Алины. Сейчас они стояли за финишной чертой и, тяжело дыша и обливаясь потом, улыбались друг другу. У Эллен были стройные мускулистые ноги и изящная фигурка. Долгие годы жизни в лесу сделали ее выносливой. Поздравить мать с победой подошел Джек. Алина видела, что они просто души не чаяли друг в друге. Они были совершенно разными. Эллен — брюнетка с глубоко посаженными золотистыми глазами, а Джек — рыжеволосый и зеленоглазый. «Должно быть, он пошел в отца», — решила Алина. Почему-то о первом муже Эллен никто никогда не упоминал, возможно, мать с сыном стыдились его. Глядя на них, Алина подумала, что, по-видимому, Джек напоминал Эллен человека, которого она потеряла, и поэтому она так обожает его. Очевидно, сын — это все, что у нее осталось от ее первой любви. Внешнее сходство порой может оказывать чрезвычайно сильное влияние на окружающих людей. Вот и брат Алины, Ричард, иногда взглядом или жестом напоминал ей отца, и тогда она ощущала прилив нежных чувств к нему, хотя это и не мешало ей желать, чтобы и характер Ричарда тоже был бы похожим на отцовский. Алина считала, что она не вправе быть недовольной своим братом. Он воевал и воевал храбро, и это все, что от него требовалось. А вот чем она была действительно не удовлетворена, так это тем, как в последнее время шли ее дела. У нее были богатство и положение, дом и слуги, прекрасные одежды, изящные украшения и уважение в городе. И если бы ее спросили, счастлива ли она, Алина, не задумываясь, ответила бы, что да. Но где-то внутри ее жила какая-то непонятная тревога. Она никогда не теряла увлеченности своей работой, но порой, проснувшись утром, спрашивала себя, а имеет ли значение, какое она наденет платье и какие на ней будут драгоценности, зачем все это, если никому до нее нет дела? Парадоксально, но она стала как-то по-новому ощущать свое тело. Она чувствовала, как колышутся при ходьбе ее тяжелые груди, а когда вместе с другими женщинами купалась в реке, то жутко смущалась от того, что у нее между ног были такие густые волосы. Сидя же на лошади, Алина постоянно чувствовала, как напоминают о себе те части ее тела, которые касаются седла. Это были какие-то необычные ощущения, словно кто-то все время шпионил за ней, пытаясь заглянуть под ее одежды и увидеть ее голое тело, и этим назойливым и нескромным шпионом была она сама. Она постигала свои собственные интимные секреты. Струйка пота пробежала между ее грудей и скатилась вниз живота. Запыхавшаяся Алина легла на траву. Раздраженная своими навязчивыми мыслями, она заставила себя задуматься о текущих делах. В этом году ей так и не удалось продать весь свой товар. В этом не было ее вины. Большинство торговцев, и среди них Филипп, остались с нераспроданной шерстью. Филипп отнесся к случившемуся совершенно спокойно, но Алина была встревожена. Куда теперь девать всю эту шерсть? Конечно, она могла сохранить ее до следующего года. А что, если она снова не сможет продать ее? И сколько вообще допустимо хранить необработанную шерсть? Ведь если она пересохнет, то сделается ломкой и непригодной для обработки. И если дела пойдут совсем не к черту, Алина будет не в состоянии поддерживать Ричарда. Быть рыцарем — занятие очень дорогое. После битвы при Линкольне боевой конь, за которого она заплатила 20 фунтов, стал трусливым и теперь практически ни на что не годится, так что скоро Ричард запросит себе другого. Алина сможет купить его, но это пробьет огромную брешь в ее бюджете. Ричарда смущала его зависимость от сестры. Для рыцаря такое положение было весьма необычным, и он надеялся, что в военных походах сможет набрать достаточно трофеев, чтобы жить самостоятельно. Однако с тех пор, как король Стефан посвятил его в рыцари, Ричард принадлежал к побежденной стороне, и чтобы он вернул себе графство, Алина должна была делать все для успешного продолжения своей торговли. Однажды ей привиделся страшный сон, в котором она потеряла все свои деньги, и они снова стали нищими, их снова грабили бесчестные священники, распутные вельможи и кровожадные разбойники, и в конце концов они очутились в той самой вонючей темнице, где она в последний раз видела прикованного к стене умирающего отца. Правда, ей приснился и счастливый сон, в котором она и Ричард жили в их старом замке. Ричард был таким же мудрым господином, как и отец, а Алина помогала ему, как помогала когда-то отцу, приветствуя знатных гостей, оказывая им знаки внимания и сидя слева от брата за высоким обеденным столом. Чтобы отогнать от себя меланхолию, Алина встряхнула головой и снова стала думать, как поступить с шерстью. Проще всего было вообще ничего не делать. Можно отложить шерсть до будущего года, однако если и тогда ей не удастся продать ее, придется понести некоторые убытки. Это она могла пережить. А что, если то же самое повторится и на следующий год? Тогда это станет началом ее разорения. Нет, надо придумать другое решение. Продать шерсть кингсбриджскому ткачу она уже пробовала, но он отказался, ибо у него был достаточный запас, и больше ему не требовалось. Глядя на приходивших в себя после бега женщин, Алина подумала, что большинство из них, наверное, умеет делать ткани из сырой шерсти. Это утомительное, но простое занятие. Крестьяне ткут себе одежду со времен Адама и Евы. Шерсть нужно промыть, затем расчесать, а потом спрясть из нее пряжу. Из пряжи изготавливается ткань, которую необходимо свалять, чтобы она осела и уплотнилась. Возможно, кое-кто из городских женщин захочет заняться этой работой за пенни в день. Но сколько времени это займет, и какова будет цена готовой материи? Алина решила для начала опробовать свой план на небольшом количестве шерсти. Если дело пойдет, она сможет найти нескольких желающих, которые займутся этой работой в долгие зимние вечера. Взволнованная своей новой идеей, она села. Рядом лежала Эллен, а по другую сторону от нее сидел Джек. Он встретился с Алиной глазами и, чуть заметно улыбнувшись, отвел взгляд, словно застеснявшись, что она увидела, как он смотрит на нее. Алина помнила Джека еще совсем маленьким, чудаковатым ребенком, который не знал, откуда берутся дети. Сейчас он стал совершенно другим, как будто появился неизвестно откуда, подобно цветку, распустившемуся в одно прекрасное утро, там, где еще вчера вечером не было ничего, кроме голой земли. Прежде всего, он уже больше не казался чудаковатым. «Наверное, рассматривая Джека с едва уловимой улыбкой, — подумала Алина, — девушки находят его ужасно привлекательным. У него действительно была очень милая улыбка. Сама-то она не обращала внимания на его взгляды, а вот его поразительное воображение не могло оставить ее равнодушной. Она убедилась, что он не только знал наизусть несколько баллад, некоторые из них состояли из многих тысяч строк, но и сам мог сочинять их, так что она никогда не была уверена, рассказывает ли он по памяти или просто импровизирует. Но не только умение читать баллады удивляло в нем. Он интересовался буквально всем и нередко задумывался о таких вещах, которые другие люди воспринимали как само собой разумеющиеся. Однажды Джек спросил, откуда берется вода в реке. «Каждый час, — рассуждал он, — тысячи и тысячи галлонов воды протекают мимо Кингсбриджа день и ночь, круглый год. И так было еще до того, как мы родились, и до того, как родились наши родители, и до того, как родились родители наших родителей. Откуда она взялась? Или она вытекает из какого-то гигантского озера? Тогда это озеро должно быть величиной с Англию. А что, если однажды оно пересохнет?» Подобные вещи он говорил постоянно, и Алина начала ловить себя на мысли, что без этих заумных разговоров ей становится скучно. Большинство жителей Кингсбриджа могло вести беседу только о видах на урожай, да о супружеской неверности, однако ни то, ни другое ее не интересовало. Конечно, приор Филипп был совсем другим, но он редко мог позволить себе праздные разговоры, ибо вечно пребывал в делах, касавшихся строительства собора, жизни монастыря или городских забот. Алина подозревала, что и Том-строитель обладал незаурядным умом, но он больше думал, чем говорил. Джек был первым, с кем она по-настоящему подружилась. Несмотря на свой юный возраст, он оказался для нее истинным открытием. И в самом деле, уезжая из Кингсбриджа, она чувствовала, что ждет не дождется своего возвращения, когда снова сможет увидеть его. Алина удивляла, и как это в голове Джека рождались такие идеи? Мысли о нем как-то незаметно заставили ее вспомнить об Эллен. Какая, должно быть, она странная, вырастила ребенка в лесу. Алина уже несколько раз разговаривала с Эллен и нашла в ней родственную душу. Это была независимая, самостоятельная женщина, несколько обиженная на свою судьбу. «Эллен», — обратилась к ней Алина, — «откуда ты знаешь все эти истории?» «От отца Джека», — не раздумывая, ответила Эллен, но ее лицо тут же сделалось настороженным, и Алина решила, что не стоит больше об этом спрашивать. Однако ей в голову пришла мысль. «Ты умеешь ткать?» «Конечно», — удивилась Эллен. «А что, кто-нибудь не умеет?» «А не хотела бы ты заняться этим за плату? Почему бы нет? Что ты там придумала?» Алина объяснила. «Конечно, Эллен не нуждалась в деньгах, но деньги-то эти приносил Том, и Алина подозревала, что Эллен была не прочь и сама немного подзаработать». Ее предположение оказалось верным. «Ладно, попробую», — согласилась Эллен. В это время подошел Альфред. Как и его отец, он был гигантского роста. Большая часть лица Альфреда была скрыта под мохнатой бородой, на которой блестели близко посаженные лукавые глаза. Он умел читать, писать и складывать числа, но, несмотря на это, все же был туповат. Тем не менее, в ремесле он преуспел и имел под своим началом нескольких каменщиков, работников и подмастерьев. Алина заметила, что крупные мужчины очень часто получают власть над людьми независимо от их умственных способностей. Без сомнения, у Альфреда, как у старшего каменщика, было одно преимущество. Он всегда был уверен, что его люди будут обеспечены работой, так как его родной отец являлся старшим строителем Кингсбриджского собора. Альфред сел на траву рядом с Алиной. У него были огромные ноги, обутые в серые от каменной пыли тяжелые кожаные башмаки. как единственные в Кингсбридже молодые люди, относившиеся к классу имущих, они могли бы иметь много общего. Но Альфред всегда казался Алине ужасно скучным. Помолчав немного, он проговорил: «Церковь-то должна быть каменной». По-видимому, он считал, что все должны были сами додумать смысл его замечания. «Ты говоришь о приходской церкви?» — спросила Алина. «Да», — буркнул он, словно это было совершенно очевидно. Поскольку крипта собора использовалась монахами и была очень тесной, а население Кингсбриджа выросло, старая деревянная приходская церковь с соломенной крышей и земляным полом всегда была набита битком. «Ты прав», — согласилась Алина, — «каменная церковь нам нужна». Альфред выжидающе уставился на нее. «Что еще он хочет, чтобы она сказала?» — недоумевала Алина. «Что ты задумал, Альфред?» — спросила Эллен, которая, должно быть, уже привыкла к неясности его замечаний. «А как начинают строить церкви?» — спросил он. «Я имею в виду, что мы должны сделать, если хотим иметь каменную церковь?» «Понятия не имею», — пожала плечами Эллен. Алина задумчиво нахмурила брови. «Ну, ты можешь организовать приходскую гильдию», — предложила она. «Приходская гильдия представляла собой объединение людей, которые время от времени устраивали обеды и собирали деньги на покупку свечей для местной церкви или делали пожертвования в пользу вдов и сирот. В деревнях гильдии не было, но ведь Кингсбридж уже стал городом. А дальше что?» — заинтересовался Альфред. «Члены гильдии будут оплачивать строительство новой церкви», — объяснила Алина. «Значит, нужно основать гильдию», — сделал вывод Альфред. Алина даже подумала, что у нее сложилось неверное представление об Альфреде. Уж набожным-то он ей никогда не казался, а здесь вдруг хочет собрать деньги на постройку новой церкви. Но затем до нее дошло, что Альфред оказался единственным в Кингсбридже строительным подрядчиком и мог быть уверен, что эта работа достанется ему. Может, он и не слишком умен, но зато достаточно расчетлив. Тем не менее, эта идея Алине понравилась. Кингсбридж стал городом. А в городах всегда было несколько церквей. Кроме того, если у людей будет выбор, монастырь уже не сможет оказывать такое влияние на город. А сейчас Филипп являлся единоличным хозяином и господином в Кингсбридже. Он был великодушным тираном. А Алина уже предвидела то время, когда городским купцам будет удобнее иметь собственную церковь. «А не могла бы ты потолковать насчет гильдии с другими?» — попросил Альфред. Алина уже восстановила дыхание после бега. Ей не очень-то хотелось продолжать разговор с Альфредом, но его идея ей действительно пришлась по душе, да и невежливо было бы ему отказывать. «Охотно», — сказала она, и, встав, пошла с ним. Солнце клонилось к закату, монахи развели костры и разливали традиционный эль с имбирем. Джек хотел кое о чем спросить мать, пока они были одни, но очень нервничал. Тут кто-то начал петь, и он, зная, что она обязательно присоединится к поющим, решился: «Мой отец был менестрелем». Она посмотрела на него с удивлением. «Кто тебя научил этому слову? Ты ведь никогда не видал менестрелей. Алина, она бывала во Франции со своим отцом». Мать пристально посмотрела на горевшие на другой стороне погружавшегося в сумерки луга костры. «Да, он был менестрелем, и он рассказывал мне эти поэмы точно так же, как рассказывала тебе их я, а ты рассказываешь их теперь Алине?» «Да», — смущенно проговорил Джек, — «ты очень любишь ее, а?» «А что, так заметно?» — она нежно улыбнулась. «Только мне. Она гораздо старше тебя, на 5 лет. Что ж, она будет твоей. Ты же весь в отца. Он мог завоевать сердце любой женщины». Джек чувствовал смущение, говоря об Алине, но ему очень хотелось побольше узнать о своем отце, однако к его великой досаде в этот момент подошел Том и, подсев к ним, произнес: «Я тут потолковал о Джеке с приором Филиппом». Том старался казаться спокойным, но в его голосе Джек уловил волнение и почувствовал приближение беды. «Филипп говорит, малый должен учиться». «И так уже ученый», — возмутилась мать. «Умеет читать и писать по-английски и по-французски, знает счет и помнит наизусть целые книги стихов». «Не надо передергивать», — твердо сказал Том. «Филипп вовсе не говорит, что Джек неграмотный. Наоборот, он считает, что Джек так умен, что ему необходимо продолжать образование». Эта похвала радости Джеку не доставила. Он разделял недоверие матери к служителям церкви. Где-то здесь таился подвох. «Продолжать?» — презрительно проговорила Эллен. «Чему еще хочет научить его этот монах? Я скажу тебе. Теологии, латыни, риторики, метафизики и прочему дерьму собачьему». «Не отвергай это предложение столь поспешно», — принялся уговаривать Том. «Если Джек согласится, он пойдет в школу, научится быстро писать, выучит латынь, теологию и другие науки, которые ты называешь дерьмом собачьим, и станет секретарем какого-нибудь графа или епископа. Он будет богатым и могущественным человеком. Как говорится, не все господа господские дети». Глаза Эллен зловеще прищурились. «Предложение Филиппа, говоришь? А что, собственно, он предлагает?» «Чтобы Джек стал монахом». «Только через мой труп!» — вскочив на ноги, закричала Эллен. «Эта проклятая церковь не получит моего сына. Эти лживые, лукавые попы уже отняли у меня его отца. Но его...» «Они не отнимут. Клянусь всеми богами, я скорее прирежу Филиппа». Том не раз уже видел, как буйствует Эллен, так что ее поведение произвело на него не слишком большое впечатление. «Что за дьявол вселился в тебя, женщина?» — спокойно сказал он. «Мальчику представилась великолепная возможность». Джека же больше всего заинтриговали слова: «Эти лживые, лукавые попы уже отняли у меня его отца». Что она имела в виду? Он хотел спросить ее, но сейчас было не до этого. «Он не станет монахом», — визжала Эллен. «Если он не хочет становиться монахом, никто его не заставляет. Этот хитрый приор умеет добиваться своего», — мрачно проговорила она. Том повернулся к Джеку. «Пора и тебе, парень, что-то сказать. Сам-то ты кем хочешь стать?» Об этом важном вопросе Джек прежде не задумывался, но ответ вырвался у него молниеносно, словно он давным-давно уже все решил. «Я хочу стать старшим строителем, как ты», — заявил он, — «и построить самый красивый собор на свете». Красный диск солнца скрылся за горизонтом, и наступила ночь. Пришло время заключительного обряда праздника середины лета — загадывания желаний. Джек держал наготове деревяшку и огарок свечи. Он взглянул на Тома и Эллен. Оба они как-то растерянно смотрели на него. Их поразило, с какой решимостью Джек сделал свой жизненный выбор. Что ж, ничего удивительного, он и сам был поражен. Видя, что им больше нечего сказать, Джек вскочил и побежал через луг в сторону костров. Он запалил хворостинку, слегка оплавил основание свечи и прикрепил ее к деревяшке, а затем зажег фитиль. Совсем рядом с ним стояла Алина. Контуры ее лица окрашивались красными отблесками костра. Казалось, она глубоко задумалась. «Что ты загадаешь, Алина?» — неожиданно для себя спросил ее Джек. Она ответила ему, не раздумывая и не колеблясь: «Чтобы настал мир». И, бросив на него тревожный взгляд, отвернулась. Джек подумал, что он, наверное, сошел с ума, полюбив ее. Алина действительно хорошо относилась к нему, они стали друзьями, но сама мысль о том, что они могут лежать нагими и целовать друг друга в жаркие уста, казалась ей столь же невероятной, сколь сладостной и желанной она была для Жека. Когда все были готовы, одни зашли на мелководье, а другие опустились на колени на берегу реки. Держа в руках свои дрожащие огоньки, жители Кингсбриджа загадывали желание. Джек крепко зажмурил глаза и увидел Алину. Лежа на кровати, обнаженная, она протягивала к нему руки и шептала: «Люби меня, муж мой!» Затем все осторожно опустили свои кораблики в воду. Если свечка погаснет или потонет кораблик, значит, не сбудется желание. Как только суденушка Джека чуть-чуть отплыло, оно растворилось в темноте, и видимым осталось лишь тусклое пламя свечи. Какое-то время он пристально всматривался ему вслед, но затем потерял из виду среди сотен других качающихся на поверхности воды пляшущих огоньков, этих мерцающих желаний, уплывавших все дальше и дальше и исчезавших за поворотом реки.